ситуация на Украине, вообще весь этот переворот, это провал наших аналитиков и СВР, или это гениальная игра на мизере какая-то, да? То есть мы вытянули ситуацию максимум возможным?
Ну, я бы не назвал это провалом, потому что, собственно говоря, там пару десятилетий нашей политики на Украине как таковой вообще не было. Провал — это когда она была, потом неправильный ход, и все изменилось. Там не было ни пророссийских политиков, ни пророссийских партий, ничего этого не было. Янукович не был никаким пророссийским политиком, поэтому в ситуации сложного кризиса он определенные действия начал осуществлять, как ему казалось, правильные. Ну, не секрет, Путин говорил о том, что он ни в коем случае не рекомендовал выводить войска внутренние и Беркут из Киева. Янукович это вывел, и все закончилось так, как оно закончилось. А вот дальше сложилась определенная ситуация. И у нас не было отличного выхода из этой ситуации. Потому что референдум в Крыму, включение Крыма в состав Российской Федерации, конечно, в определенной степени позволяло Россию демонизировать. И в мировом масштабе, и попытаться столкнуть ее с Украиной. Это факт. Дальше накаление ситуации на Донбассе. Здесь тоже не было блестящего выхода. Блестящий выход — это когда бы, вот знаете, кровь бы не пролилась, как-то вся ситуация сама рассосалась. Но поскольку другая сторона подталкивала к войне, нам удалось не вступить в войну. Но это не значит, что войны там нет. Война там есть. Война там есть. И, конечно, хотелось бы, чтобы эта война как можно скорее закончилась. И чтобы позиция России в отношении государства, которое называет Россию агрессором, она была более жесткой. Здесь как-то надо разговаривать с ними, мне кажется, таким языком, который они понимают. Но в то же время осознавать, что разговариваете вы не с ними, а с их американскими кураторами. А они вопросов не решают, они только числятся на своих должностях.
Ну, как Байден сидел на месте президента Украины, когда приезжал в Киев. Тоже были знаковые фотографии такие гуляли по сети. То есть хозяин приехал, и верные псы сидят. Политику не хочется трогать, хотя столько вопросов интересных по поводу политики. И полили мы эту Европу кровью там на метр вглубь. Половина государств на самом-то деле европейских получили государственность благодаря нам. Только вот что-то добра никто не помнит. Там взять тех же болгар, поляков, Молдавию.
Ну и прочих. Люди, каждый человек в отдельности очень редко помнит добро. Это еще, так сказать, библейские сюжеты.
Вот доколе мы будем куда-то туда стремиться, платить жизнями непонятно за что, может, хватит уже?
Нет, вот смотрите, мы должны следовать интересам нашего народа, нашего государства. Это первое. Второе, у нас все-таки есть свой взгляд на мир, где главная справедливость. Поэтому мы не можем иногда на несправедливость смотреть безучастно. Это тоже наша особенность. Мы не можем стать такие, как они. Мы никогда не будем одеяло зараженной оспой раздавать народам, которые, так сказать, в той или иной форме входят или начинают входить в нашу цивилизацию. Мы, все они сохраняются, мы их считаем равными себе, женимся с ними, и никто не исчезает. Они истребляют. Поэтому, исходя из своих собственных интересов, мы иногда ходим за агрессором в Европу. Ну, вот напал на нас Гитлер. Что нам нужно было? Остановиться на границе Советского Союза? Ну, конечно, нет. Нам нужно было идти дальше, чтобы ликвидировать этот очаг агрессии. А двигаясь за отступающим вермахтом, двигаясь в Европу, мы решали вековую задачу русского государства. Создание дружественных буферных государств на своих границах. Ведь американцы и англичане как не хотели, но они не могли официально протестовать против движения Красной Армии. Ну, немцы напали, мы идем. Да? Они пытались мешать, там, не оказывать помощь, постараться перекупить Тита, еще что-нибудь, высадиться где-нибудь, договориться об убийстве Гитлера и чтобы воевали только на Восточном фронте. То есть делали все, чтобы нам палки в колеса ставили. Но официально они не могут сказать, Россия не должна двигаться в Европу. Не могут. Значит, мы пользуемся этой ситуацией, которая сложилась не благодаря нашим действиям, благодаря агрессии Германии. Мы заплатили за нее дорогую цену, раз уже она такая, мы должны дойти, прикончить агрессора, а заодно получить огромный бонус в виде дружественного государства. Правильно?
Боюсь, оно хорошо, но что-то не дотягиваем в политическом плане.
Подождите, в 45-м году мы в политическом плане прекрасно дотянули. У нас получился большой социалистический блок, так сказать, во главе с нами. Прекрасно.
Результат работы русского солдата, Ваньки, дальше.
А дальше?
А закончился очередями в Макдональдс?
Подождите, ну это прошло, во-первых, много десятилетий, это раз. Во-вторых, Ну, да, там уже власти были совершенно иные люди. Здесь мы опять к вопросу воспитания элиты и так далее. Если бы политика Советского Союза была сталинская, она продолжалась не в смысле там арестов каких-то, нет, а в смысле интересов внешнеполитических договоренностей, соблюдения их, то вполне возможно Соединенные Штаты бы развалились. Скорее всего, а не Советский Союз. То есть, если ты делаешь правильные ходы, ты будешь выигрывать всю партию. Мы делали правильные ходы, мы начали партию выигрывать, а потом пошли ходы неправильные. А потом гроссмейстер вообще решил, что ему лучше проиграть. Ну, это закончилось нашим поражением. Но партия продолжилась дальше. Сейчас опять правильные шаги, поэтому идет постепенное возвращение наших геополитических позиций. Но нам бы хотелось, чтобы была сформулирована конечная цель партии. А сегодня мы играем исключительно отбиваясь. Они нас все время отбивают, обвиняют в чем-то, а мы оправдываемся. Ну, посмотрите, все время. Вы попали бомбой в больницу Сирии. Нет, мы не попадали бомбой в больницу Сирии. У вас там что-то не так. Да нет, у нас все так. А еще вот все время они что-то нас обвиняют, а мы что-то оправдываемся. Во-первых, с чего это мы взяли, что они имеют право нас обвинять? Кто они такие?
Ну, можно сказать, кто вы такие, но смысл от этого...
Второе, зачем мы оправдываемся? Наша авиация использует точечные бомбы. Все, погибли там террористы. Чего оправдываются? Американцы никогда не оправдываются за свои действия. Надо у них иногда тоже чему-то учиться. Поэтому вот эта позиция постоянной обороны, она не дает возможности каких-то побед. Мы должны сформулировать конечную цель партии. Иногда переходить в нападение. Не военное, информационно-политически-экономическое. Нельзя все время стараться понравиться Западу. Ему невозможно понравиться. Хороший индеец, мертвый индеец. Если индеец бы пытался понравиться шерифу, шериф бы его пристрелил. И тогда был бы, ну, просто очень симпатичный индеец. Вот надо отказаться от этой иллюзии. Мы другие. Мы конкурируем с Западом.
Думаете, у кого-то среди политиков еще остались иллюзии, что можно дружить или нужно нравиться?
А политики, надеюсь, у них нет этих иллюзий. Но эту иллюзию нужно у народа забрать.
Уже уходит это. 90-е годы было
поклонение. Да. Приходит молодежь, которая сейчас ездит больше, чем мы ездили, когда мы были молодыми. Так нет, пусть ездит, пусть смотрит. Ну просто смотрите, это мир, который нас за людей не считает. С нами договариваться не собирается. Поэтому да, красиво, здорово, замечательно, но это другое. Мы не можем туда войти, мы не можем вместе с ними что-то делать. Они не хотят. Поэтому, дорогое молодое поколение, узнавайте, чем заканчивалось каждый раз, когда мы пытались им понравиться и сдавали свои интересы. Поэтому знайте их, изучайте их, знайте их язык, историю, культуру, но при этом сохраняйте верность своей истории, своему народу и тем целям, которые нужны для процветания нашего государства. Когда Горбачев, я не знаю, в силу предательства, сверхнаивности, искренне начал по этим несуществующим в реальности правилам выстраивать политику Советского Союза, закончилось катастрофой. Да, он почему-то решил, что Запад, рассматривавший всегда нас в качестве противника, вдруг перестанет нас рассматривать в качестве противника, если мы сделаем определенные шаги. Мы их сделали, ослабились, передали своих союзников, развалили свою страну, и что? Все то же самое. Только борьба продолжается на уровне, который для нас более опасен и, так сказать, менее комфортен. Если наши танки стояли в Берлине, подумайте, сейчас бы кто-нибудь мог бы нам что-нибудь в Европе сказать? Нет. Просто потому, что они там стоят. Тихо. Никого не трогают. Но все знают, что они там есть. А теперь там только американские, которые почему-то не уехали оттуда, несмотря на то, что непонятно, кого от кого они сегодня защищают. На территории Германии больше сотни американских военных баз. Вопрос. Зачем? Кто угрожает Германии? Вопрос. Немцы угрожают Германии. Немцы угрожают Германии. Они Германию от немцев защищают. Чтобы Германия была подконтрольна Соединенным Штатам Америки. Иначе не понять их нахождение там. Представляете, сколько бы денег налогоплательщиков они бы сэкономили. Ну, советская армия вышла из Германии, российская, прекрасно. Закрыли все базы, вывезли солдат, боевую технику, не знаю, законсервировали. Сколько школ и больниц можно в Америке открыть, говоря логикой наших либералов. И ничего не делают этого. Потому что знают, что как только выведут войска с территории Германии, Германия обретет фактическую, а не теоретическую независимость, они потеряют над ней контроль, и вместо слабого сателлита они получат сильного соперника. А соответственно, потеряют большое количество геополитических преференций. Вот эти вещи и надо рассказывать будущим управленцам российским. То есть, откровенный разговор за закрытыми дверями, для того, чтобы формировалось поколение людей, которые, ну, прекрасно понимают, что на самом деле происходит.
Я не уверен, зато, наверное, независимость. Там, я уверен в обратном, что на каждого, на каждую ключевую фигуру наверняка есть готовый компромат, начиная от Меркель и продолжая дальше. То есть многие уже в кулаке. И продолжая золотым запасом Германии, который хранится теоретически в Форт-Нокс в Америке. То есть нет ни экономической, ни, наверное, политической свободы воли какой-то. Никто там дергаться, кроме оппозиции.
Ну, как-то фатально это звучит. То есть навеки вечные.
Германия... Нет, ну, какая-то оппозиция даже, новый лидер выйти, наверное.
Да, но им легче будет проходить. Знаете, вот 100%. Удивительное дело. Дорожка от оппозиции к Бундестагу и там, Бундесрату будет куда короче и быстрее, если американские базы из Германии будут выведены. Вот что-то мне так подсказывает.
Даже не сомневаюсь. С точки зрения объяснять народу, как работает политика, очень-очень-очень нужно, потому что мне кажется, мы сейчас, мы, политики, совершают большую ошибку, раздражая вот у народа там какие-то нервные окончания. Покажу на примере. Турция сбивает наш фронтовый бомбардировщик. Народ скрипит зубами. Да, показывают кадры. Горящий падающий самолет. Под крики «Аллах Акбар» расстреливают пилотов. Правительство поддерживает народный гнев. Раскачивается. Да, мы принимаем санкции. Мы готовы жертвовать турецкими помидорами. В конце концов, съедим другие. Да. Запрещаем чартер, запрещаем полеты. Турция начинает скрипеть и плакать, насколько я вижу. Да, там порядка миллиарда долларов у них потери. Выставляет более 1000 гостиниц на продажу. То есть мы видим, несет наказание. Ради справедливости русский человек, в принципе, готов терпеть неудобства. Обойдемся без 5 звезд Турции. А потом вдруг как-то раз, Эрдоган невнятно то ли извиняется, то ли нет. И снова мир, дружба, жвачка, все в порядке. Снова наши Наташи, соскучившиеся за аниматорами, летят в Турцию. Мы снова дружим. Что? И у меня опускаются руки. А что, так можно было, да? Извиниться и все? То есть для меня враг, человек, вот он убил нашего. Я готов рвать его. А как бы сверху вдруг...
Это исторический пример. Исторический пример. Я понимаю вас и...
Еще армия, у армии такое же может быть ощущение. Мы погибаем и воюем, а потом оп, опять дружба.
Давайте за армию мы не будем говорить. Да? Потому что я скажу честно, я не слышал какого-либо возмущения, а у меня достаточно широкий круг общения с военными, вот определенными политическими маневрами российского руководства. Но ради чего все это делается? Это вот и называется политика. Советский Союз и Германия в середине 30-х годов были в конфронтации на территории Испании. Немцы, итальянцы и весь остальной Запад негласно поддерживал Франко. Мы поддерживали законное правительство на тот момент. Единственное, кто поставляли ему вооружение, к вооружению советников, советников для руководства операциями боевыми и так далее. То есть русские и немцы стреляли друг друга, убивали друг друга на территории Испании. Далее, если вот это противостояние продолжилось, оно и должно было привести уже к войне какой-то более масштабной на территории Европы. Вопрос. Советскому Союзу эта война с Германией нужна? Нет. Значит, надо из этого клинча каким-то образом выходить. Советский Союз в лице Сталина делает определенные шаги. Германия в силу, сейчас мы не будем углубляться в эти геополитические дебри, тоже считает для себя необходимым наладить отношения с Советским Союзом. Это хорошо? Хорошо. Но можно же было занимать такую позицию. Кровь наших братьев пролита на полях Испании. Поэтому с немцами мы теперь можем только вот мечом и шпагой разговаривать. Нет. Ну да, это было. Но лучше отложить это в сторону и найти ту политическую дорогу, которая поможет избежать конфликта. Потому что в итоге нас ведь хотели в войне столкнуть. Сталин стал это делать. Не получилось в итоге. Но это не значит, что он не пытался. Поэтому если мы отмотаем назад, то политика Сталина абсолютно разумна, понятна. Сегодня возвращаемся в ситуацию Ближнего Востока. Сбитие нашего самолета турками ухудшило наше положение, нашей боевой единицы, ВКС, советников, тех солдат, которые находятся в Сирии. Конечно, мы оказались оторваны. У нас снабжение по воздуху практически невозможно снабжать нашу группировку. Она снабжается морем. Но море это как раз через турецкие проливы. То есть стоит закрыть проливы, и наша группировка в Сирии будет лишена возможности вести полноценные боевые действия. Так? Так. Вопрос. Нам от хороших отношений с Турцией хорошо, от плохих отношений с Турцией плохо, значит, надо эти отношения улучшить. В этот момент американцы дали нам козырь для улучшения отношений с Турцией. Попытались провести государственный переворот и физически устранить Эрдогана. Россия сделала то, что надо было делать в этой ситуации. Не обижаться на Эрдогана. Ах, раз ты там так себя вел, ну и пусть тебя американцы хлопнут. Если американцы его хлопнут, придет еще более проамериканский. Вот это надо понимать. Если вы помогаете своим геополитическим противникам, ничего хорошего не будет. Это же как в Каталонии. Это не мы. Не наша игра. От того, что в Каталонии Испанию там, значит, начали раскачивать, Россия ничего не получает. Помогать другим силам играть в их игры, это не знать конечной цели, к которой они идут. Значит, мы передаем информацию Эрдогану. Эрдоган остается живым. Ну, он хоть и политик прожженный на 100%, но благодарность какая-то есть. Он начинает сближаться с нами. Но он все равно остается тем же самым Эрдоганом. Поэтому сейчас сблизился. После курдского референдума Путин к нему прилетел, они поговорили по поводу курдов. И после этого он прилетает на Украину, говорит, а мы Крым не признаем. То есть он не становится пророссийским политиком, но напряженность спадает. А мы тем временем практически уничтожили ИГИЛ и помогли сирийцам освободить территорию Сирии. Борьба не закончена, но мы достигли своих целей путем политического маневрирования с Эрдоганом. Так же, как путем политического маневрирования в Европе с Гитлером, Сталин вернул Прибалтику, Молдавию. Ну что, без единого выстрела. Что, разве это плохо? Конечно, хорошо.
Еще раз, вернувшись к тому, что я говорил, я не даю оценки. Более того, я готов дать оценку. Она классная. Оценка деятельности правительства, маневры и все то, что мы сделали. Я говорил о другом. Объяснить народу, что происходит. У меня разочарование.
Вот главная проблема. Вот как объяснить это народу? Как?
А прямо, почему нужно лицемерить? Почему нужно говорить, ну ладно, он извинился, а он заявляет, да не извинялся я вообще.
Это самый тонкий момент. У политика главное, это репутация. Поэтому Эрдоган не может выйти из-за потери репутации в Турции и сказать, виноват, неправ был, так сказать, простите меня, значит, российские руководители и российский народ. Неправ. Он не может так сделать. Но наше правительство, наше руководство должно объяснить нашему народу, почему отношения улучшаются. Поэтому оно говорит, извинился, Эрдоган говорит, да, но не совсем. И, то есть каждый перед своей аудиторией должен сохранить свое собственное лицо.
Но сказать народу, что он извинился, недостаточно.
Еще исторический пример. Когда Риббентроп прилетел, значит, заключать договор о ненападении, он весь такой, знаете, был оптимистически настроен, там, давайте мы завтра там будем писать про дружбу, на что Сталин ему сказал, что вы не спешите, мы много лет писали друг о друга очень плохо, поэтому если мы за один день из врагов в газетах станем друг друзьями, нас народ не поймет, поэтому давайте постепенно как бы вот тональность снижать, менять ее и двигаться. Сталин понимал, что за один день это нельзя было сделать. Но ему тоже вопросы задавали. Мы в Испании воевали с фашистами? Воевали. А теперь мы с фашистами вроде как бы можем, оказывается, нормально торговать, и у нас может быть договор о ненападении. Знаете, я как скажу. Если нужно, чтобы на нас не напали, и 20 миллионов наших сограждан остались живыми, подписать договор с Риббентропом, значит, надо подписывать договор с Риббентропом.
Да я с двумя руками, я понимаю.
Если надо, чтобы мы разгромили террористов в Сирии, улучшить отношения с Турцией, значит, надо улучшать отношения с Турцией, но без потери лица. А мы лицо не потеряли. Что же касается, вы сказали, российские граждане готовы тяготы нести. Ну какие мы там тяготы в связи с ухудшением отношений с Турцией? Ну кто-то не съездил на море в Турцию, ну давайте будем говорить, да это не тяготы. Помидоры турецкие не доплыли, это для помидор тяготы, а не для нас. Вот я сейчас был в Донецке, там построили теплицы, никогда этого не было на территории Донбасса. Там выращивают прекрасные овощи. Вот оттуда можно везти помидоры уже, вместо турецких. Но вы понимаете, что помидоры для Турции это фактор очень важный. Запад ведь что делает? Он кого-то назначает главным. Вот он по помидорам назначил главную Турцию. Так сказать, во всеевропейском масштабе. Поэтому, я не знаю, помните вы, в советское время были кетчупы из Болгарии такие прекрасные, настоящие, натуральные.
Глобусовский.
Нет, глобусовский это венгерский горошек.
Нет.
Да. Глобус это, по-моему, венгерские овощи. Я не помню, как этот кетчуп назывался болгарский, но такая бутылочка была 0,33, по-моему, емкость уж такая. Вот настоящий, такой натуральный, абсолютно нету его. Больше нет. И совсем уже и помидор нет. Потому что Болгария не назначена главной по помидорам. Поэтому Болгария покупает помидоры в Турции. Поэтому вопрос поставок томатов, это для них важно, для Турции. Это один из важнейших элементов. Поэтому, когда Путин сказал, что помидорами они не отделаются, он понимал эту важность. Поэтому мы то открываем рынок для помидор, то закрываем. То есть у нас в Турции такая какая-то... Но мне кажется, что это связано все-таки с личностью Эрдогана. Он уж очень такой какой-то горячий, противоречивый. Ну вот все равно какой-то компромисс, мне кажется, удается находить. Но не надо впадать в эйфорию, в которую иногда впадает наше общество и часть экспертного сообщества ради красного словца. Вот выборы в Америке, сейчас Трамп придет, прямо уже какие-то плакаты, Путин, Трамп вместе. Да нет, конечно. Ну, с какой стати? Нет, конечно. Поэтому Россия и Турция стали союзниками. Задайте себе вопрос. Есть Турция, она контролирует проливы, она входит в западный мир, ну пусть с элементом, так сказать, особости своей, но входит. Она союзник Соединенных Штатов Америки, там база Инжерлик находится. Вопрос, ради чего, почему Турция должна вот это все вот так вот жирным крестиком пометить и стать союзником России вместо союзников США? Что она от этого получит? Вот просто найдите какие-то хорошие слова. Нет. Путин обаятельный, умеет разговаривать, но для Турции что мы можем сегодня предложить? 2 миллиона туристов или сколько там?
Ответ нефти.
Не перевешивает это пока. Вот до тех пор, пока мы не сможем предложить такое, что в силу либо самого предложения, либо в складывающейся ситуации для того, кому мы предлагаем, будет важно, мы не сможем их перетащить. Ведь Гитлер начал партнерские в экономике отношения с Советским Союзом, чтобы подписать договор о ненападении, не только потому, что ему действительно экономика это была важна. Он понимал, что война начнется, и он не хотел войны на два фронта. Mm-hmm. То есть обстоятельства подтолкнули его изменить свою позицию. Нет, здесь была важна и наша позиция. Мы могли занимать жесткую позицию, и тогда ему было бы с нами не договориться, и он мог бы и в 1939 году начать с нами войну. То есть я хочу еще раз подчеркнуть, что наша позиция это всего лишь часть тех договоренностей. Но без того, чтобы мы сформулировали, здесь мы уже переходим в национальную идею, в наш проект. Без того, чтобы мы его сформулировали, мы не можем перетянуть на свою сторону или уж категорически сделать нейтральными важных игроков. Хотя, смотрите, президент это действительно делает. На Ближнем Востоке вроде как договорился, но американцы тут же меняют правила игры, курдов подключают. Нам надо разобраться внутри себя. Что мы строим? Какое государство мы строим? Какой проект мы предлагаем миру?
Соответственно, я снова возвращаюсь. Да, вот я как писатель, я не трогаю сейчас аналитику, потому что вы говорите внешнюю политику. Я снова и снова возвращаюсь к одной и той же самой точке. Как эти действия вибрируют внутри страны? Да? Писатель, как мне кажется, это какой-то оголенный нерв нации. Да? Мы первые начинаем вибрировать, реагируя на те или иные события. Горит Дом профсоюза, мы резонируем первые. Сейчас практически не осталось писателей, которые занимают позиции там «Моя хата с краю». Все определились позиции. Кто-то левый, кто-то правый.
Ну почему? Есть такие. Ну, не будем называть по именам, но всегда такие есть.
Я не спорю. Я говорю в правиле. Да? Исключение только подчеркивает правило. Это не проблема. И вот тот пример с Турцией, который я привел, я остался в недоумении. Давайте не еще 10 раз так дернем, назначим врага, я вскиплю праведным гневом, а потом что-то там замялось, и мы снова дружим. Ау, ребята, давайте доносить до людей, почему мы так поступили. Об этом была речь. Я не спорю, мы и не видим всей картины, мы не можем давать оценку, потому что даже то, что нам показывают, может быть совершенно противоположным истинным намерениям или истинной логике поступков. Не суть важно, творите внешнюю политику, у меня нет информации, я не могу ее оценивать. Я говорю с точки зрения, как ее воспринимает, наверное, народ или как я, как часть его, да. Чтобы не было этой обиды, чтобы не дергать людей впустую. Один мальчик тоже кричал «Волки, волки, волки!». А завтра снова собьют наш самолет, а мы устанем реагировать, потому что скажем «Да ладно, через месяц опять помирятся».
Знаете, какой вопрос в связи с этим возникает? А должна ли медийная сфера управляться и направляться в этой ситуации? Вот главный вопрос, который возникает. Потому что для того, чтобы красиво обойти все эти острые углы, пояснить народу определенные вещи, надо, чтобы все колеса входили в сложный поворот, управляемо одним рулем, все информационные колеса. А если 4 руля, каждому колесу свой, а если этих колес сотни, и у каждого свой руль, у каждого свое понимание правильности вхождения, вот и получается информационный бардак. Поэтому мы приходим с вами к простому выводу, к которому на Западе уже давно пришли и реализовали его. Медийная сфера должна жестко управляться. Нет, там есть, конечно, элементы независимости. Не то, что каждому журналисту говорят, что он должен говорить. Нет. Но есть определенная сильная струя вот этого мейнстрима и определенные ручейки, которые могут уже выстраиваться, как они хотят. И у нас ситуация должна быть точно такая же. Если мы не будем управлять своим медийным полем, им будет управлять кто-то другой.
100%. Да.
Поэтому здесь мы переходим к вопросу, нужна ли цензура. Ну, цензура плохое слово, да. Нужны, вот нужна система, которая будет направлять общественное мнение путем управляемости определенными информационными ресурсами. От этого никуда не уйти.
Медийная сфера формирует идеологию. Да, если мы не дадим свою идеологию, идеология даст что-то другое, даст враг. Я боюсь представить, сколько трупов стоит за фильмом «Интердевочка» или сколько трупов лежит за сериалом «Бригада». Да? Кто-то же вот лиханул на телевидении, кто-то вот эту там блатную романтику или как классно быть валютной проституткой, донес до ума масс. Поэтому согласен абсолютно. Да, мы должны воспитывать людей. Сейчас, к сожалению, книги читают меньше, да, больше людей воспитывает телевизор. И даже игры, да, когда у нас игрушки приходят, в которых русские солдаты сжигают деревни с русским же населением.
И игрок стреляет русских солдат.
Да, это ненормально. Это какой-то самоподрыв, выстрел себе в ногу, что это за бред. Почему в школах у нас, например, изучают Солженицына, да? Ну, ладно, его реабилитировали, хотя в свое время это лишили гражданства, выслали.
Но сначала он в 44-м году был арестован и получил срок во время войны еще.
Да, ну и, соответственно, а в школах изучают про кровавую гибню, про ГУЛАГ. Это норм или все-таки лучше было бы людям дать возможность читать про героических наших предков? Или про кровавую гибню лучше?
Вы читали Солженицына?
Нет.
Я читал. Да. Я читал. Мне Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ», попался примерно в классе 10.
Ага.
Это сейчас я понимаю, что это сборник фантастических рассказов. Там вся аргументация. Мне рассказал дедушка, которому рассказывала бабушка, которая стояла рядом и слышала все от того, кто проходил мимо. Вот такая вот аргументация. Но это написано талантливо, эмоционально. И у меня слезы выступали, когда я это читал. То есть я находился под впечатлением всего этого. Достаточно долгий период времени. Но это такое наиболее яркое и действительно фантастическое. Вот. Научно-популярная фантастика, можно сказать, «Архипелаг ГУЛАГ». Но есть большое количество произведений у Солженицына разных. Я бы рекомендовал сложное, но очень важное для понимания революции «Красное колесо». Я его полностью прочитал, у меня было время, желание и возможности. Мне очень нравится роман «В круге первом», но он мне нравится именно литературно, а вообще-то там червоточина-то создана. Я просто напомню фабулу романа. Собственно говоря, главным героем романа «В круге первом» является некий ученый, который сидит в шарашке и звонит в американское посольство, сообщая, что где-то там сейчас советская разведка получит секрет атомного оружия. То есть он является героем. А давайте вернемся в реальность. У американцев была атомная бомба, у нас нет. Если бы у нас ее не изобрели, они бы рано или поздно на нас ее бы применили точно так же, как они применили на японцев. А этот человек пытался помешать Советскому Союзу получить атомное оружие. Тем или иным способом. Вопрос. Он герой или предатель?
Предатель 100%.
Ну, конечно, предатель. А по Солженицыну он герой. Потому что шарашка, Сталин, татан. Так нас бы всех испепелили, если бы этот парень дозвонился туда, а разведчики под руководством Берии и ученые были бы менее эффективными или менее толковыми. Поэтому Солженицын, конечно, он очень спорный, достаточно сложный язык, и мое мнение, что в школе, конечно, Солженицына изучать, наверное, рановато. Но дальше уже каждый может его, так сказать, почитать в том или ином варианте. То есть не надо его вычеркивать из литературы. Я думаю, что Солженицын — это очень трагическая фигура. Я сейчас не, так сказать, его там молодость, а он, мне кажется, писал искренне. И дальше он целился в коммунизм, а попал в Россию. Дальше Запад, прочитав его книгу, начал надувать, раздувать. Советский Союз подключился к этому тоже, лишили его гражданства, выслали, сделали из архипелага ГУЛАГа вот, вот что-то вот такое величайшее. И он в итоге к концу жизни понял, что он способствовал развалу России. Так же, как это сделали революционеры, которые во многом, наверное, и не хотели такого развала. Ну вот, это получилось.
В конце жизни, да, я читал его высказывание, как говорил о расширении НАТО, о том, что вокруг нас настаиваются вражеские силы. То есть я тоже не помню, возник диссонанс. Я как-то себе в свое время окрасил, да, вот враг, враг и все. А потом начал читать его позднее высказывание, удивился. Человек изменился. Окей, это возможно, я сам наверняка
меняюсь. Поздние работы почитайте, да? 200 лет вместе. Про, так сказать, то, как евреи жили в Российской империи. Совершенно, совершенно другая, другой жанр литературы. Но он эволюционировал в своих взглядах. Это, то есть для меня Солженицын такая, знаете, фигура очень, очень противоречивая.
Наверное, есть ранний Солженицын, да, и есть поздний Солженицын. Два разных человека все-таки.
Ну, все-таки надо его читать не в школе, составить вот, свое вот впечатление. А вот когда книга «Архипелаг ГУЛАГ» выходит, там где-то надо от редактуры написать, что вообще-то цифры, которые там приводятся, ничем и никем не подтверждены. Поэтому можете прочитать, но имейте в виду, что это, ну, это просто фантазия.
Так вопрос. Давать его в школьной программе. Это антисоветчина, да? То есть мы воспитываем наше поколение на чем? Рассказываем про кровавую гибню, про миллионы загубленных душ в ГУЛАГе и так далее. Люди-то, молодежь, она впитывает руку, она вызывает эмоциональную окраску. Она не сможет проанализировать, не сможет погуглить ГУЛАГ, черт побери, что такое ГУЛАГ.
Я сам находился в такой же эмоциональном впечатлении от этой книги. Но, опять, нет стержня. Вот что мы хотим построить и что мы добиться хотим. Вот есть у нас прекрасная дама, которая представляет МИД, Мария Захарова. Да? Mm-hmm. Она прекрасно говорит, хотя мне кажется, что все-таки как-то желание вот за этим мейнстримом двигаться приводит к тому, что кто-то что-то написал в Фейсбуке и нам об этом рассказывает по телевизору. Ну, написал и написал. То есть все-таки представитель МИДа, мне кажется, не в Фейсбуке должен писать, а вот выйти к красивой трибуне с красивым задником и что-то от лица России рассказать, если ее уполномочили.
Не надо писать и брать пример, да?
У нее были высказывания о том, что Сталин там такой-сякой и так далее. Но дипломат должен понимать, что ты не имеешь права свою страну ругать. Иначе возникает вопрос. Сталин был такой-сякой, да? Прекрасно. Кто право вето в ООН сделал? Сталин. Так Сталин же был такой-сякой. Давайте право вето уберем, как анахронизм кровавого режима. Не-не-не, мы не хотим. Подожди, так Сталин же был плохой. Ну еще что Сталин? Курил, и же Сталин забрал у Японии. Давайте. Не-не-не-не, курил мы оставляем, но Сталин... А вот там, понимаете, то есть у вас возникает куча проблем, когда вы должны оправдываться, что нет, Сталин-то... Поэтому правильная позиция дипломата. В каждый период истории в России было правительство, которое действовало в интересах России. Были сложные периоды, были сложные решения. Мы не ругаем свое правительство и извиняться ни за что перед кем не собираемся. Уж тем более никому ничего никогда отдавать не собираемся. Если вы нам хотите что-то отдать, с удовольствием примем в дар еще там Хоккайдо, например. Пожалуйста, не вопрос. С нашей стороны даже не думайте, об этом не будет. Вот это должно быть. То есть хватит изнутри подрывать свои собственные позиции. Невозможно быть патриотом на 80%. Я вот патриот на 80%, но когда был Сталин, я со Сталиным не согласен. Вот я согласен с Николаем, я согласен со Сталиным. Я... Вот так это должно быть.
Это свитч, да, нет, ты патриот или нет, я согласен.
Николай II трагическая фигура, да, не справился. Ну, он же не специально развалил страну-то. Поэтому к нему тоже надо относиться с уважением. И когда снимают фильмы, где его выставляют в каком-то неприглядном виде, я в знак солидарности с тем, чтобы наших государей и руководителей не выставляли в неприглядном свете, не пойду на этот фильм. Тем более, это целая череда. Ведь дальше наши английские партнеры комедию ведут «Смерть Сталина». Комедия. Знаете, смешно. Смерть человека. Это комедия. Но как такой фильм должен быть запрещен к показу в России? Не может быть смерть государственного деятеля, вообще человека, поводом для комедии. А там будут высмеивать Сталина. А что такое Сталин? Сталин — это огромный период нашей истории. Это победа в Великой Отечественной войне. То есть давайте радоваться смерти того, кто разгромил Гитлера. Ну, бред какой-то. Поэтому и фильмы против Николая II, и фильмы против Сталина, еще против кого угодно, против Ленина, Брежнева, они не должны выходить на экраны. Брежнев — это государственный деятель. Ленин – это революционер, Николай II – это государь, Сталин – это победитель фашизма. Вот так они должны показываться. В человечности, да, добавьте, но не надо уходить в эти бытовые детали. Это называется десакрализация власти. И они делают это только с нашими руководителями. Про своего какого-нибудь великого короля или Наполеона никогда не снимут фильм, который бы показывал его абсолютно неприглядным. Хотя были у него какие-то свои минусы, плюсы. Конечно, были. Но он уже памятник, он уже часть государства, он уже часть истории. Поэтому про него только хорошо и чуть-чуть человечности.
Ты спеши, ты спеши ко мне, если я вдали